Треск ломаемых кустов и луч фонарика выхватил из темноты коренастую человеческую фигуру. Над кустами возникли головы и плечи еще нескольких, даже многих. В единый миг надежда обмануть карауливших рассыпалась в труху. Напрасно сделали обманный зигзаг. До захода последний из лун, двигаясь гнилой мели наискось на север и уже при свете одних только звезд, резко повернув к югу. Начинался прилив. Зыбун медленно поднимался вместе с кустами. Влажный мох под ногами превращался в зыбучее месиво. Веревка ослабла. Валентин подался назад. Юст выругался и сплюнул. Выступивший вперед человек был одет в лохмотье, но все-таки не гол, чего нельзя было сказать о его спутниках. Но спутанные бороды у всех равно спускались на грудь, и корка засохшей грязи равно покрывала лица. «Меня зовут Крюк. Просто Крюк, понятно? Я тут главный».
«Рад познакомиться», — оскалился Юст. «Ты там главный, а я тут.
За право ступить на мою землю вы отдадите мне одну женщину, 5 крепких ножей и всю веревку», — продолжал Крюк, не обращая внимания. «Ваше право жить среди нас обойдется вам еще в 2 ножа, 2 топора, 7 шестов и этот ящик. Наконец, за то, что вы пытались обмануть нас, за то, что вы хотели увильнуть от пошлины, вы заплатите штраф, отдадите обеих женщин, все оружие, всю одежду и все ваши вещи, кроме миски. Миски оставьте себе». «Ха!» – бешено крикнул Юст. «Мы не собираемся у вас оставаться», – высоким и как бы жалующимся голосом встрял Джоб. «Сами живите на гнилой мели. Мы пойдем к счастливым островам». Крюк засмеялся. Загоготали, заухали, заперхали его подручные. «Туда многие уходили, а вернулись только те, кто видел, как подыхали их дружки», — объяснил он, отсмеявшись. «Кто хочет жить, живет здесь. Мы никого не гоним и никого не держим, кроме баб. Надоело жить, иди хоть на материк, хоть к счастливым островам».
«Это без снаряжения-то?» — крикнула Лейла. Вопрос позабавил аборигенов. В кустах снова заухали. Кто-то залился было радостным смехом с привизгом, но сейчас же подавился хриплым кашлем.
«Конечно, без!»
— снисходительно усмехнулся Крюк, под одобрительное хрюканье подпевал.
«А зачем добру пропадать вместе с вами? К тебе, девка, это, кстати, не относится».
«Бери баб и дай пройти нам», — угрюмо высказался Юст.
«Нет!» — Кристи дернулась и натянула веревку. А Лейла зашипела на вдохе. И снова хрюканье в кустах.
«Не торгуйся, малыш!» — Крюк картинно погрозил пальцем. «Ты знаешь цену!»
Не прячься, Юст, в кромешной темноте, и тогда было бы ясно. Он колеблется.
«Нам надо посовещаться и решить».
«А здесь решаешь не ты!»
По знаку главаря вновь затрещали кусты. Выломившись из зарослей, аборигены гнилой мели споры и привычно брали новоприбывших в кольцо. Их было 10-1.5. Только один из них приволок с собой самодельную пику из шеста и ножа. Прочие поигрывали бичами. «Режь веревки!» – неожиданно и дико закричал Эрвин. «Ничего не бросать! Сдвинься теснее!» Оттолкнутый в сторону Валентин едва устоял на ногах, а фонарик из его рук был выхвачен. Эрвин коротко хакнул. Крюк заморгал, ослепленный конусом света, попытался заслонить глаза рукой, отшатнулся назад и с хрипом схватился за шест, ударивший его в грудь и почему-то не отскочивший. По мере того, как шест опускался под собственной тяжестью, а крюк медленно заваливался навзничь, 15 сантиметров стали, вошедшие ему в подреберье, описывали дугу, расширяя и без того смертельную рану. Мощного рывка, на который, видимо, рассчитывал Эрвин, надеясь успеть подобрать брошенное из 10 шагов оружие, не получилось. Разгонный толчок вогнал ногу вместе с мокроступом по колено в зыбун. Зато опомнился Юст. Его бич свистнул едва ли не раньше бичей грабителей. В непроглядной тьме кто-то взвыл дурным голосом. С рыком, похожим на рев действующего гейзера, Юст прыгнул вперед, заняв подобающее вожаку место на острие прорыва. Грабители попятились. Нет, они не отказались от лакомой добычи, но поножовщина их ничуть не привлекала. 2-3 удачных удара бичом издали, и делай с жертвой что угодно, она уже не поднимется. А поднимется так все равно, истечет кровью и далеко не уйдет. Бичами они владели умело. Подобно собаке, чья лапа хрустнула на зубах конкурента в драке за пищу, скулящий взвыл Валентин.
Фонарик выпал из рук Эрвина, рвущего ногу из цепкой трясины, и упал в грязь. Вскрикнул Обермайер. «В кусты!» – стонал Эрвин, получивший режущий удар бичом, и сам хлестал в ответ, рискуя задеть своих. Вопли, стоны, хриплый ор, свист бичей, длинный поросячий визг, выброшенная наугад пика входит в мягкое. Ударивший бьет еще раз, не понимая, что орудие уже не пика, а половина шеста. Вторая же половинка с примотанным ножом, с бритой ударом бича, осталась неведомо где. Наступая друг другу на пятки, сослепу ввалились в непролазь зарослей, колыхающихся вместе с забуном, но успели продраться, проломиться сквозь самую гущу, живым, терзаемым корявыми ветвями тараном, и не дали снова замкнуть себя в кольцо. Словно спина исполинского, дышащего животного, ворочалась под 20 парами ног, переплетенные корнями полутвердь-полухлябь, оторванные приливом от каменного дна. Трещали кусты, хрипели и дрались люди. Кристи вскользь ожгло бичом, и сейчас же кто-то голый, грязный, невыносимо зловонный, налетел на нее из темноты, попытался сбить с ног. Закричав, она оттолкнула его и сама удивилась, когда нападавший, потеряв равновесие, шлепнулся в грязь и очень некстати для себя задергался, зашелся хриплым кашлем. Вскрикнув еще громче и страшнее, Кристи пырнула его острым обломком шеста, стараясь попасть в живот, и попала. Иступленная радость убийства заставила ее ударить еще раз и еще, пока укол чьей-то уцелевшей пики не заставил дергающееся тело скорчиться и замереть. Тогда она увидела, что драться больше не с кем. Хлестал бичом Эрвин, добивая кого-то визжащего. Юст крушил кусты топором и в кустах вопили, пытаясь отползти. Сопящий Ян Обермайер с миссионерским усердием втаптывал в грязь чье-то бьющееся, пускающее пузыри тело, и хромота была ему не помеха. Уцелевшие грабители вовсе не хотели умирать. Они вечно цеплялись за жизнь, называли жизнью собственное «гниение», на относительно безопасном участке посреди Саргасова болота и тысячу раз были готовы купить такую жизнь ценой чужой жизни. Десятки раз им удавалось обирать новоприбывших до нитки, и это было хорошо, потому что увеличивало шансы прожить подольше, может быть, лишний год или два. Иногда они встречали отпор, и это было плохо, потому что уменьшало шансы на выживание. Тогда лучше было отступить и дождаться более удобного момента. А может быть... Такое тоже случалось. Признать вожака пришельцев своим новым вожаком. «Хватит!» — рыдающе вскрикнула Кристи. «Да хватит же!» В корявых зарослях вскрикнули особенно пронзительно и смолкли. Тяжело дыша, из кустов выдрался Юст. «Бегом!» — выдохнул он. «Кто отстанет, пожалеет!» Когда бежать стало не в моготу, задыхаясь, повалились друг на друга. До восточного края гнилой мели было еще далеко, но каждый был готов кричать от радости и кричал бы, если бы воздух, со свистом врывающийся в легкие, не причинял такой боли, если бы не плыли перед глазами круги, багровые и зеленые. И если бы каждый не был уверен, первое нападение не станет последним. «Все здесь!» — скорее простонал, нежели прорычал Юст. Все были здесь, даже хромой Обермайер. Все, кроме Лейл. Из оружия удалось сохранить один бич, один топорик, две пики и острый обломок шеста Кристи. Что было совсем удивительно, уцелел даже помятый ящик, влекомый на буксире по кустам и кочкам. Не было только Лейлы. Когда она исчезла, во время боя или позже, во время бегства, не мог сказать никто.